Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы начинаем новый цикл передач, посвященный некоторой части Священного Писания, которое в церковном обиходе называется «Апостол». Обычно мы слышим чтение из книги, так она собрана, все эти книги, части Нового Завета собраны воедино, и в церковном употреблении эта книга не в составе Нового Завета читается, а обычно диакон или чтец выходит и читает именно отдельную книгу, которая так называется «Апостол». В эту книгу входят деяния святых апостолов, так называемые соборные послания апостолов, апостола Иакова, два соборных послания апостола Петра, послание апостола Иуды, брата Господня, и три послания соборных апостола-евангелиста Иоанна Богослова и 14 посланий апостола Павла. Кроме этих перечисленных мною частей Священного Писания Нового Завета, к апостолу обычно относится и апокалипсис, но поскольку он никогда не используется за богослужением, никогда не читается оттуда никаких отрывков, то мы и не будем касаться рассмотрения этой книги. А в целом наш цикл бесед по книге «Апостол» рассчитан на 2 года, и начнем мы с книги «Деяния святых апостолов», которая посвящена зарождению церкви, зарождению первой Иерусалимской общины, самому вот началу, истоку бытия церкви, трудничества апостольского и их первых миссионерских, апостольских, проповеднических трудов в Иерусалиме, в ближайших окрестностях. И значительная часть книги «Деяния святых апостолов» посвящена миссионерским путешествиям апостола Павла, на котором сосредоточивается, в конце концов, внимание автора, который написал книгу «Деяния святых апостолов» по преданию церковному. Это евангелист Лука. Несомненно, что тот же человек, который написал Евангелие от Луки, и тот человек, который написал «Деяния святых апостолов», это один и тот же человек, и фактически «Деяния святых апостолов», эта книга является продолжением евангельской истории евангелиста Луки. Так это и сказано в самом начале книги «Деяния святых апостолов». Поскольку евангелист Лука был верным сотрудником, сподвижником апостола Павла, то естественно, что постепенно все его внимание акцентируется только на личности и трудах апостола Павла, то, что он, несомненно, знал, видел, чему, очевидно, был непосредственным свидетелем. Кроме того, в этом году мы попытаемся рассмотреть соборные послания апостолов, которые я перечислил, а на следующий год, если Бог даст, у нас будут проводиться беседы по апостольским посланиям Павла. Итак, книга «Деяния святых апостолов» и самое начало этой книги, очевидно, всем хорошо известное, потому что отрывок, с которого начинается книга «Деяния святых апостолов», этот отрывок читается в течение богослужебного года дважды на самые радостные торжественные праздники, в день воскресения Иисуса Христа и в день Вознесения, потому что эти события описываются, и, конечно, большая часть людей, несомненно, даже никогда не открывающие для чтения Новый Завет или книгу «Деяния святых апостолов», они всегда этот отрывок слышали, повествуется кратко совершенно о том, как жили апостолы в дни от Воскресения до Вознесения, и описываются обстоятельства самого Вознесения. Всегда возникает вопрос, а что было, чем занимались апостолы от Пасхи до Вознесения? Даже книга «Деяний святых апостолов», которая, как мы предполагаем, должна бы об этом сказать более или менее подробно, она ничего не говорит. Ничего не говорит нам и Евангелие. Оно описывает только некоторые эпизоды, и, как говорят очень многие толкователи и исследователи Писания, очевидно, не все эпизоды, когда Господь Иисус Христос являлся Своим ученикам, Своим апостолам, и что, вот как это явление происходило. Но даже содержание этих бесед во время явления Иисуса Христа апостолам после воскресения, он не вошел ни в одну книгу Нового Завета, ни в Евангелие, ни в Деяния святых апостолов. Очевидно, когда Христос являлся Своим ученикам, будь то в первый день по воскресенье, будь то через неделю, когда особенной задачей явления Господа было удостоверение Фомы, или, например, о явлении на Тивериадском море, когда он явился на берегу, и там передается только некоторый момент, касающийся восстановления апостола Петра в его апостольском достоинстве, то, очевидно, все эти явления сопровождались более или менее продолжительными беседами Иисуса Христа со своими апостолами. Но никто, ни один евангелист не передает содержание этих бесед, за исключением вот явления на Тивериадском озере, где те указанные слова имели какой-то, очевидно, особенный смысл, особенное значение, но из самого вот описания этой беседы, этого явления Господа Иисуса Христа на Тивериадском море, очевидно, что о чем-то и еще была речь. О чем-то еще Господь говорил со своими учениками, но это не вошло в книги Священного Писания Нового Завета. Почему? Это остается только догадываться, и для нас эти беседы, содержание этих бесед, оно вот именно в запечатленном виде не дошло, не сохранилось. Мы не знаем, почему, по какой причине это произошло и почему этого нет. Мы не можем с уверенностью утверждать, в чем состояло содержание, исчерпывающее содержание встреч апостолов и Иисуса Христа в 40-дневный период от Пасхи до Вознесения. И еще возникает вопрос, а зачем вообще нужен этот период? Почему вообще все это происходит тайно? Почему нужно скрывать содержание этих бесед? Почему вообще продолжается это в течение 40 дней, не больше и не меньше? Зачем вообще надо было являться Господу Иисусу Христу ученикам, а, например, сразу после воскресения не вознестись бы на небеса к Отцу Своему? Почему вообще нужен этот 40-дневный период, какое он имеет значение в бытии Церкви, для и нашего в том числе бытия? Четко, совершенно определенно ответить на этот вопрос мы, разумеется, не можем. Но в Церкви всегда есть опыт истолкования вот того, что происходило в эти 40 дней. И этот опыт очень древний, буквально 2-3 век по Рождестве Христово, мы уже слышим вполне четкие слова о том, что происходило в эти 40-дневный период, и разные святые отцы, епископы, они давали вполне неоднозначную оценку, даже раскрывали смысл содержания тех бесед, которые, очевидно, происходили между апостолами и Господом Иисусом Христом. То есть, очевидно, традиция эта очень древняя, и как-то это в предании было отражено и зафиксировано, хотя в контексте Священного Писания это никак не было отражено. Интересно, что в древней церкви беседы делились на огласительные и тайноводственные. Очень ярко это деление можно, например, увидеть в огласительных беседах Кирилла Иерусалимского. То есть смысл этого разделения на беседы огласительные и тайноводственные в том, что есть вещи, которые человек должен знать до того, как он приступит к таинству крещения. А есть вещи, есть некоторые духовные реальности, о которых человек может узнать, может понять, может адекватно оценить только тогда, когда он уже находится внутри Церкви, когда он уже запечатлен благодатью Святого Духа, когда он уже прошел через некоторый духовный опыт, ну, в первую очередь, через опыт поста, которым сопровождалась в древности всякая подготовка к крещению, через опыт взаимодействия, сообщения с Духом Святым и через опыт смерти, потому что крещение, оно есть переживание смерти. Каждый человек, который подходит к таинству крещения, подходит к крещальной купели, он должен отречься от всего, что составляло содержанием его прежнюю жизнь, его прежними идеалами, стремлениями, мировоззрением, должен от всего это отречься, погрузиться в купель, умереть для всего прежнего образа жизни, для мира умереть, для того, чтобы восстать в возрожденном для жизни по иным законам, с иным мировоззрением, с иными ценностями. Вот этот процесс прохождения через смерть, он очень ясно осознавался первенствующей церкви, древними христианами, потому что для них вступление в купель во времена примерно первые три века бытия церкви вполне реально означало именно готовность к смерти, потому что церковь была гонима, потому что за исповедание веры во Христа обычно убивали или человек подвергался каким-то репрессиям, по крайней мере, он, причем не всегда и не обязательно государственными, а очень часто репрессиями со стороны соседской общины, со стороны соседей-язычников, со стороны местной языческой религиозной организации. Вот когда читаешь описание, так называемые мартирологи, описание жизнеописания мучеников, понимаешь, что причины очень часто бывали какие угодно, для того, чтобы человек вдруг оказывался перед судьей или просто оказывался перед необходимостью исповедать свою веру во Христа, за что его могли либо лишить жизни, либо лишить возможности жить прежней жизнью в рамках того или иного народа, какой-то географической области и так далее. То есть за то, чтобы человек, становясь христианином, понимал, что нормальное, обычное, спокойная, размеренная жизнь, такая, как у всех, этим для него заканчивается. Это был именно прохождение через опыт, через определенный опыт смерти. И когда человек решался на такой шаг, погружался в купели, понимая, что все прошлое для него закончилось, теперь начинается новая жизнь по новым правилам, с новыми целями и в ожидании нового лучшего мира, и что бы там ни случилось, он должен сохранить эту веру до конца. Вот только пройдя через этот опыт, человек мог воспринимать то, что теперь ему скажут в поучениях тайноводственных. Не то, что это была какая-то тайна по типу, как это происходит в тайных обществах. Только вступивший в общество может узнать некоторые секретные сведения о ней. Нет, смысл был в другом. Для того, чтобы понять некоторые духовные реальности, чтобы стать способным вместить глаголы о вечной жизни, о неизменных духовных законах, надо было пережить вот этот опыт смерти для жизни во Христе. То есть внешние, просто находящиеся на пороге этого, не сделавшие важный в своей жизни поступок, шаг, они этих вещей понять не способны, как человек, переживший войну, реально побывавший в боевых сражениях и рассказывающий об этом кому-то, по-настоящему пережить все то, что пережил этот видавший виды человек, сможет только тот, кто сам хоть немного прикоснулся к этому опытом своей жизни, кто был хоть немного опален этой дыханием смерти в своей жизни. И вот именно, как ни странно, но через все Священное Писание, будь то евангельские повествования, и с особенностью это увидим в апостольских посланиях, видно, что скорбь, как некоторые преддверия смерти, страдания, крест, они неразрывно связаны и с тайнами вечной жизни, и с благодатью, и с переживаниями, с ощущениями иного бытия, с глаголами Духа. Вот этот переходный момент, который ёмко зафиксирован словом «смерть», хотя не всегда является именно физическим умиранием, вот этот момент, который нам явлен в Церкви в образе креста, на котором распят наш Спаситель, вот этот момент и очень ясно отразился и в той самой истории, о которой мы сейчас говорим. Апостолы не могли очень многого понять и принять до того, как они пережили этот ужас богооставленности, когда они пережили смерть Иисуса Христа. Нам никогда, наверное, в опыте своей жизни не ощутить того ужаса, страха, отчаяния, который пережили апостолы, когда узнали или увидели, если говорить о Иоанне Богослове, что Иисус Христос умер на кресте. Праведник, человек, творивший чудеса, человек, воскресающий мертвых, удивительный чудотворец, боговидец, того, кого они видели преображенным на горе, тот, о ком они слышали свидетельства с неба, умер на кресте среди разбойников, как самый последний человек на земле. Вот они не могли это вместить, они не могли понять. И вот в этом страдании, в этом мраке они действительно пережили, разделили со Христом Его смерть. И для них радость о воскресении, она была действительно великой радостью, которую мы можем только отчасти прикоснуться, опять-таки, по мере нашей причастности к скорбям Христовым. И, пережив этот опыт, они стали способны, их душа стала способна воспринять и тайну креста, и тайну о кресте, и очень много других глубочайших откровений о домостроительстве нашего спасения. Как видим из евангельского повествования, они не могли слышать слова о распятии, не могли вместить креста Христов. Но когда крест свершился, они стали способны вместить очень много. И Христос говорит им, по сути, возможно, говорит то же самое, что говорил во время своей земной жизни до своего распятия. Но они совсем иначе это воспринимают. Совсем иначе откликается их сердце на те слова, которые говорит Иисус Христос, потому что они прикоснулись к страданиям Христа. Они прикоснулись к тайне Его смерти. Возможно, так же, как говорят очень многие толкователи, в эти дни Господь говорил непосредственно об организации церковной жизни. Потому что, когда Господь возносится на небеса, мы и на 50-й день после воскресения сходит на апостолов Святой Дух, мы видим Церковь, сразу явленную в каких-то определенных формах своей литургической жизни, и эти формы не колебались, не колеблются в сути, в основаниях своих на протяжении уже второго тысячелетия. Зачем нужна Евхаристия? Как она должна совершаться? Что люди должны делать для Евхаристии? Зачем нужно собирание народа Божьего на Евхаристию? Вот этот ключевой, центральный момент Церкви, бытия Церкви – это ее корень, это ее средоточие. С неизбежностью из евангельского повествования вот эта ключевая, сердцевинная структура Евхаристии не вытекает. Не вытекает и то, как ее надо совершать, к чему она должна быть подобна, для чего она необходима, что она открывает. И вот эти формы, очевидно, были даны, озвучены Господом Иисусом Христом до Своего Вознесения, и апостолы это усвоили, потому что, очевидно, мы видим буквально с первых дней существования Церкви, апостолы начинают совершать таинство Евхаристии, таинство преломления хлеба, и этим таинством Церковь начинает жить и живет до сегодня. Возможно, и так. Но, по крайней мере, вот это наставление апостолам до своего вознесения было необходимо. В целом они все узнали во время земной жизни Иисуса Христа. Но определенные вещи должны были до конца быть усвоены и разделившие с Господом Его смерть, разделившую радость Его воскресения, апостолы совершенно иначе освоились, совершенно иначе усвоили все это, проникли в определенной степени глубину того, что говорил им и раньше Христос, но сердца их были не готовы воспринять то, что Он им говорил. И мы видим буквально в первой же главе книги «Деяний апостолов», как совсем иначе начинает вести себя апостол Петр, хотя еще и не получивший благодати Святаго Духа в таинстве Пятидесятницы, но тем не менее, как изменился он уже, как изменилось вообще все собрание верующих во Христа учеников, собирающихся после Его вознесения и ожидающих терпеливо то, что свершится, должно свершиться по воле Божьей в день Святой Пятидесятницы. И вот происходит вознесение, о котором тоже очень много уже слышано, много говорили. Я только вкратце отмечу некоторые моменты, связанные с событием вознесения Господа Иисуса Христа. «Вознесясь, Господь скрылся в облаке», как бы исчезает в облаке. Это не значит, что Он растворяется в некоторых атмосферных явлениях. Облако здесь, как и всегда, то облако, которое сопровождает Богоявление в Священном Писании, и Богоявление именно на страницах Нового Завета, будь то в день крещения Господня или в день преображения Господня, облако есть всегда знак присутствия Святаго Духа. Именно вот в этом смысле здесь сказано об облаке. И ангелы, явившиеся апостолам, говорят о том, что Христос явится точно таким же образом, как видитесь Его возносящимся на небо. То есть Христос придет так же, как Он ушел, придет с небес, и явление Его будет видимо всем, как явление с небес. Не так, что кто-то появится на земле, выдающий себя за Христа, как и предупреждал о том сам Христос в своей эсхатологической беседе, посвященной описанию последних судеб мира. Он также подчеркивает, если скажет вам, что там Христос или здесь, не верьте. Христос никогда не явится под каким-либо видом, как простой земной человек. Его явление, второе пришествие, возможно только с неба, и никаким другим образом оно произойти не может. И явление его будет видно всем. Вот эта особенность, и именно в обстоятельствах вознесения Господа на небеса, вот это очень важно увидеть, чтобы не поддаться обольщению, чтобы не принять лжепророка, лжемессию, лжехриста за подлинного Сына Божьего. И, кроме того, в контексте вознесения апостолам своим Господь Иисус Христос говорит, когда они спрашивают, когда, вот сейчас ли ты явишь славу свою Израилю? И Он говорит, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти. И понятно, что мы еще из евангельской истории знаем о том, что одни и часа пришествия Христа в мир не знает никто, но здесь подчеркивается несколько другой аспект этой проблемы, что вообще это не дело человека знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти. Дело касается даже не только последних судеб мира, не только даты, срока конца мира, или даты и срока явления Господа Иисуса Христа. Вообще не человеческое дело размышлять о сроках и временам. Когда это будет? Сколько осталось? Это не человеческое дело. Человек должен думать не о сроках, не гадать о временах. он должен делать то, что ему надлежит делать сейчас. Даже если мы читаем в житиях святых, например, известных старцев XX века, они говорили, например, предсказывали архимандриту Пимену, предсказали, что он будет в свое время патриархом, или там простому монаху предсказывают, что он будет митрополитом. Или, например, еще царю страстотерцу Николаю предсказали, очевидно, что каким образом сложится его дальнейшая судьба. Но никто не говорит о сроках. Никто не обозначает, когда конкретно это будет. Никто из святых не мог сказать точно, когда окончится война. Это вещи, которые только воли Отца Небесного. А человек может открыть это и человеку, если есть на то воля Божья. Но сам человек гадать и размышлять об этом не должен. Это не его задача. Как говорил Христос в Евангелии, достаточно каждому дня его заботы. Человек должен погрузиться в размышления о том, что сейчас, в этот день, он должен успеть сделать, потому что вдруг этот день его последний. Вдруг ночью жизнь его прекратится. Вдруг ночью случится то, что больше невозможно будет ничего из того, что он задумал вечером. И поэтому каждый должен заботиться только о хлопотах сегодняшнего дня. А что будет дальше, он не знает, и тем более, когда он пытается рассчитать, предсказать именно сроки. События какие-то намечаются, и они будут. Человек, просвещенный духом, может о них свидетельствовать, но и он никогда не старается указать точные сроки, потому что все это воли Божьей. И всякое размышление о том, когда, сколько осталось, это суетные гадания. И всегда человек, старающийся постичь сроки и времена, человек, который стоит на грани обольщения, он занимается не тем делом, которое поручено ему Богом. Как и сказал Христос, не ваше дело знать времена и сроки. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания и храни вас всех Господь.